Глава 15. Он ждал ее под мостом, присев на каменную стенку. Здесь смешивались, кипя, волны океана и залива, будто в вечной битве, никогда не стихавшей. «Я заставила вас ждать?» — спросила она извиняющимся тоном. «Где Кали?» — спросил он в свою очередь. «Понятия не имею. Я не застала мать. Пойдемте погуляем по ту сторону моста. Мне хочется полюбоваться океаном», — ответил Артур. Они забрались на холм и спустились по другому склону. Пляж тянулся на многие километры. Они зашагали у самой воды. «Вы не такой, как другие», — сказала Лорен. «Не такой, как кто?» «Как никто». «Но это нетрудно. Не говорите глупостей». «Вас что-то во мне смущает?»
«Меня ничего не смущает. Просто вы все время такой спокойный».
«Это недостаток?»
«Нет, но это сбивает с толку. Такое впечатление, что для вас ничто не составляет труда».
«Я люблю искать решения. Это семейное. Моя мать была такой же».
«Вы тоскуете по родителям?»
«Своего отца я почти не знал. У матери был собственный подход к жизни, не такой, как у других, как вы выражаетесь». Артур опустился на корточки и зачерпнул горсть песка. «Однажды, — начал он, — я нашел в саду долларовую монету и решил, что сказочно богат. Я побежал к матери, сжимая в кулаке свое сокровище, и показал ей страшно гордой находкой. Выслушав перечисление всего, что я намеревался приобрести на эти деньжищи, она заставила меня снова сжать кулак, перевернуть его и разжать пальцы. И что же? Доллар упал на землю, и мама сказала мне: «Вот что получается, когда человек умирает, даже если он самый богатый из всех богачей. Деньги и власть нас не переживают. Человек достигает вечного существования только в чувствах, которые он разделяет с другими». «И это правда. Она умерла вчера, и она умерла очень давно. Прошло столько лет, что я уже перестал считать месяцы, но не потерял ни единого дня. Иногда она появляется на мгновение во взгляде, которым она научила меня смотреть на вещи, на пейзаж, на старика, идущего через улицу, изгибающегося под грузом собственной истории. Она возникает в дождевых струях, в отблеске света, в каком-нибудь словечке в разгар беседы. Она для меня бессмертна». Артур пропустил песок между пальцами. «Существует печаль любви, над которой не властно время». Лорен взяла Артура за руку и помогла выпрямиться. Они продолжили прогулку по пляжу. «Как одному человеку удается так долго ждать другого? Почему вы возвращаетесь к этой теме? Потому что она меня интригует». «Мы прожили начало любовной истории. Это было как обещание, которое жизнь не смогла сдержать. А я свои обещания всегда выполняю». Лорен выпустила его руку. Артур смотрел, как она бредет одна к дюнам. Он немного подождал и нагнал ее. Она тянула носком ноги к волнам. «Я сказал что-то не то?»
«Нет», — пробормотала Лорен, — «наоборот.
Просто мне пора возвращаться, меня ждет работа. Она не может подождать до завтра?»
«Завтра, послезавтра. Что это меняет?»
«Достаточно пожелать, и все изменится. Разве нет? А чего желаете вы?»
«Идти с вами по этому пляжу дальше и совершать одну оплошность за другой».
«Может быть, поужинаем вместе сегодня вечером?» — предложила Лорен. Артур прищурился, словно колебался. Она похлопала его по плечу. «Я сам выберу место», — сказал он ей со смехом, чтобы доказать вам, что туризм и гастрономия иногда совместимы.
«Куда пойдем?»
«В Клифф-хаус, вон туда», — он указал на скалу вдали.
Всю жизнь живу в этом городке и никогда там не бывала. Я знаком с парижанами, никогда не поднимавшимися на Эйфелеву башню.
«Вы бывали во Франции?» — спросила она мечтательно.
«В Париже, в Венеции, Танжере». И Артур совершил с Лорен кругосветное путешествие. Для этого хватило небольшой прогулки по кромке воды под шум волн, сразу стиравшей их следы. Зал, обшитый темными деревянными панелями, был почти пуст. Лорен вошла первой. Навстречу ей шагнул метрдотель. Она попросила столик на двоих, он предложил ей подождать спутника у барной стойки. Лорен удивленно обернулась. Артур исчез. Она вернулась на лестницу и нашла его стоящим на верхней ступеньке, где он ждал ее, улыбаясь. «Что вы здесь делаете?»
«Нижний зал слишком сумрачный. Здесь гораздо веселее.
Вы находите?»
«Кажется, это место вообще мрачноватое». Лорен в сомнении покачала головой. «Во всяком случае, у меня такое ощущение. Пойдемте куда-нибудь еще».
«Я уже заказала у метродотеля столик», — возразила она неуверенно.
«Ничего ему не говорите.
Пусть этот столик будет нашим. Попытаемся навсегда его запомнить. Это будет место, где не состоялся наш первый ужин».
Артур повел Лорен на стоянку перед рестораном и предложил ей вызвать такси. У него не было при себе телефона. Лорен воспользовалась своим и позвонила в таксомоторную компанию. Через четверть часа они вышли из машины на моле Пирса 39, решив опробовать все туристические местечки города, выпить по стаканчику даже в Чайна-тауне, если не помешает усталость. Артур знал огромный бар, куда весь вечер автобусами свозили иностранцев. Лорен показалось вдруг, что она узнала Пола. Он стоял, облокотившись на перила, поглощенный беседой с очаровательной длинноногой молодой женщиной.
«Это не ваш друг?» — спросила Лорен Артура.
«Он самый», — ответил тот, отворачиваясь.
«Не хотите подойти и поздороваться?» — спросила Лорен, нагоняя его.
«Нет, не станем им мешать. Лучше пройдем здесь».
«Вы боитесь, что они увидят нас вместе?»
«Ничего подобного. Почему вы так подумали?»
«Потому что у вас испуганный вид».
«Нет, уверяю вас. Просто он будет страшно ревновать, что я пришел к вам. Идемте. На Герардели-сквер есть старая кондитерская, набитая в этот вечерний час японцами». На бульваре был в разгаре праздник. Каждый год рыбаки города радостно отмечали здесь начало сезона ловли крабов. Огненный закат погас. В звездном небе над заливом уже появилась луна. На кострах дымились огромные котлы с морской водой, полные ракообразных, которых раздавали прохожим. Лорен с наслаждением полакомилась 6 громадными клешнями, очищенными для нее добрым рыбаком. Артур восторженно наблюдал за ее весельем. Она запила эту походную трапезу 3 полными бокалами каберне-савиньон из Напа-Велли, облизала пальцы и повисла на рукаве у Артура с виноватым видом.
«Кажется, я испортила нам ужин», — сказала она.
«Шоколад меня убьет».
«По-моему, вы уже немного навеселе.
Не исключено. То ли море штормит, то ли меня качает.
И то, и другое.
Продолжим прогулку». Он увел ее подальше от толпы и усадил на скамейку, освещенную одиноким старинным фонарем. Лорен положила руку Артуру на колено и набрала в легкие свежего вечернего воздуха. «Вы ведь явились ко мне сегодня утром не только для того, чтобы сказать спасибо.
Я пришел повидать вас, потому что мне вас не хватало. Не могу вам это объяснить».
Нельзя говорить такие вещи. Почему? Эти слова вас пугают?
Мой отец тоже говорил приятные слова моей матери, когда хотел ее соблазнить.
Но вы не она?
Нет, у меня есть профессия, у меня карьера, цель, к которой я стремлюсь, и ничто не стоит между ею и мной. Я свободна.
Знаю, поэтому и... Что? Перебила она его. Ничего. Думаю, что смысл жизни придает не только то, к чему стремишься, но и то, каким способом этого добиваешься.
Так говорила ваша мать?
Нет, это мое собственное мнение.
Зачем тогда вы расстались с женщиной, по которой теперь тоскуете?
Подумаешь, не сошлись характерами.
Можно сказать, что мы прошли очень близко друг от друга. Я был всего лишь арендатором счастья, и она не продлила со мной арендный договор.
Кто с кем порвал?
Она меня оставила, а я позволил ей уйти.
Почему вы не боролись?
Потому что борьба наделала бы бед. Это был вопрос, на который отвечал ум сердца. Поспособствовать счастью другого в ущерб собственному. Чем не объяснение?
Вы до сих пор не выздоровели.
Я не был болен.
Я похожа на ту женщину.
Вы ее на несколько месяцев старше.
Лавочник на другой стороне улицы закрывал свой туристический магазинчик, заносил внутрь вертушки с почтовыми открытками.
«Надо было купить открытку», — посетовал Артур. «Я бы написал вам несколько слов. Вы бы ее получили».
«Вы вправду верите, что можно всю жизнь любить одного и того же человека?» — спросила Лорен.
«Я никогда не боялся повседневности. Привычка — не неизбежность. Можно каждый день заново изобретать роскошь и банальность, излишество и обыденность. Я верю в крепнущую страсть, в память чувства.
Простите, во всем виновата моя мать. Она напичкала меня любовными идеалами. У меня очень высокая планка.
Для другого?
Нет, для себя самого. Я старомоден, правда?
В старомодности есть своя прелесть.
Я постарался сохранить частицу детства.
Лорен подняла голову и заглянула Артуру в глаза. Их лица незаметно сблизились.
«Мне хочется тебя поцеловать», — сознался Артур.
«Зачем спрашивать, вместо того, чтобы делать?» — отозвалась Лорен.
«Я же говорил, что чудовищно старомоден».
На витрине магазинчика с лязгом опускались жалюзи.
Завыла сирена. Артур встрепенулся, не выпуская руку Лорен, и рывком поднялся.
«Мне пора».
Выражение лица его изменилось. Лорен узнала признаки боли.
«Тебе нехорошо?»
Охранная сигнализация магазина выла все громче. От нее уже закладывало уши.
«Не могу объяснить, но мне надо уходить».
«Не знаю, куда ты пойдешь, но я тебя провожу», — решила она, тоже вставая. Артур обнял ее, не отрывая от нее взгляда и не находя сил разжать объятия.
«Послушай, дорога каждая секунда, все, что я говорил, чистая правда.
Вспоминай меня, если сможешь. Я тебя не забуду. Еще одно мгновение с тобой, даже такое короткое, многого стоило».
Артур попятился от нее.
«Почему еще одно мгновение?» — спросил Лорен, охваченная страхом.
«В море теперь полно прекрасных крабов».
«Почему еще одно?» — крикнул Лорен.
«Каждая минута с тобой украдена у вечности. Ничто не сможет лишить меня ее. Заставь двигаться мир, Лорен, твой мир».
Он отступил еще на несколько шагов, потом бросился бежать со всех ног. Лорен выкрикнула его имя. Артур обернулся.
«Почему ты сказал еще одно мгновение с тобой?»
Я знал, что ты существуешь. Я тебя люблю. Но ты не беспокойся». И Артур исчез в тени за углом улочки. Железная решетка жалюзи медленно доползла до тротуара. Хозяин повернул ключ в коробочке на стене, и адская сирена смолкла. Внутри магазина начал мерно попискивать прибор централизованной системы охранной сигнализации. Монитор в темной палате окружало зеленое сияние. Электроэнцефалограф издавал пронзительный писк с регулярными интервалами. Бетти вошла в палату, зажгла свет и бросилась к койке. Взглянула на ленту с цифрами, сходившую с маленького принтера, и тут же схватила телефонную трубку. «Реанимационный комплект в палату 307. Передайте сообщение Фернстайну. Найдите его, где бы он ни находился, и скажите, чтобы поторопился сюда. Тревога в неврологическом отделении. Я жду анестезиолога». В прибрежных кварталах города моросил дождик. Лорен встала со скамейки и перешла улицу, ставшую как будто черно-белой. Когда она достигла Грин-стрит, небо набухло тучами, изморозь уступила место летней грозе. Лорен подняла лицо к небу, села на низкую каменную ограду и долго сидела под ливнем, любуясь викторианским домом на холме Pacific Heights. Когда стихия унялась, она вошла в холл, поднялась по лестнице и отперла дверь своей квартиры. У нее вымокли волосы и одежда, которую она сбросила в гостиной, затем вытерла голову кухонным полотенцем и закуталась в плед, взятый с кресла. В кухне она открыла буфет и откупорила бутылку бордо. Налив себе большой бокал, она застыла, глядя на башни Герарделлер-сквер. Издали донесся гудок большого торгового судна, отплывавшего в Китай. Она глянула искоса на диванчик, отвернулась и решительно подошла к маленькому книжному шкафу. Взяла книгу, уронила ее на пол, взялась за другую и, охваченная холодной яростью, вывалила на пол все учебники. Когда полки освободились от содержимого, она отодвинула шкаф. Позади него оказалось окошко. Она набросилась на диван и, напрягая все силы, развернула его на 90 градусов. Шатаясь от усталости, она забрала бокал, оставленный на подоконнике в алькове, и упала на подушке. Артур оказался прав. Теперь взору открывался восхитительный вид на городские крыши. Она залпом выпила вино. На мокрой улице пожилая женщина, выгуливавшая собаку, подняла голову и взглянула на дом, где горело единственное окно, посылавшее свет в серую ночь. Рука Лорен, скованная сном, медленно разжалась, пустой бокал закатился под диван. «Я везу его в операционный блок», — крикнула Бетти дежурному реаниматологу. «Дайте сперва повысить насыщение крови кислородом. На это нет времени». «Бетти Бардл. Врач здесь я. Доктор Стерн, я была медсестрой, когда вы еще ходили в коротких штанишках. Может, попробуем заняться составом его крови по пути на другой этаж?» Бетти вытолкала койку в коридор. Доктор Филипп Стерн следовал за ней, везя тележку с реанимационным аппаратом. «Что с ним?» — спросил он. «Ведь все было нормально». «Если бы все было нормально, он бы находился у себя дома и в сознании. Сегодня утром он был чересчур сонный, и я решила проверить параметры мозговой деятельности. Это дело медсестры. А с тем, что творится у него в голове, разбирайтесь вы, доктора». Колесики койки крутились с максимальной скоростью. Впереди закрывались дверцы лифта.
«Подождите нас, у нас срочный больной!» — крикнула Бетти. Врач в лифте придержал металлические створки. Бетти втолкнула койку в кабину. Доктор Стерн развернул свою тележку, чтобы нашлось место и для нее. Пока кабина ехала вверх, Бетти хотела достать из кармана халата мобильный телефон. Но дверцы на этаже неврологического отделения раздвинулись раньше, чем она успела это сделать. Она стремительно покатила койку к операционным блокам в противоположном конце коридора. У входа в предоперационную ее ждал Гранелли. Он наклонился к больному. «Мы как будто знакомы?» Артур не отвечал, поэтому Гранелли перевел взгляд на Бетти. «Кажется, мы его знаем. Прошлый понедельник — острая гематома под мозговой оболочкой. Вот, значит, в чем дело. Фернстайна предупредили?» «Он до сих пор здесь», — сказал хирург, входя. «Неужели мы так и будем оперировать его каждую неделю?» «Прооперируйте уже раз и навсегда», — проворчала Бетти, покидая предоперационную. Она пробежала по коридору и спустилась к коммутатору неотложки. Телефонный звонок вырвал Лорен из сна. Она нащупала трубку. «Наконец-то!» — услышала она голос Бетти. «Я звоню в третий раз. Где ты была?» «Который час?» «Меня убьют, если Фернстайн узнает, что я тебя предупредила». Лорен села на диване. Бетти объяснила, что ей пришлось отправить в операционный блок больного из палаты 307, того, которого недавно оперировали. У Лорен отчаянно забилось сердце. «Почему вы так рано его отпустили?» — негодующе спросила она. «О чем ты говоришь?» — удивилась Бетти. «Вы не должны были позволять ему покидать госпиталь сегодня утром. Ты отлично знаешь, о чем я говорю. Ты сама ему сказала, где я живу». «Ты выпила?» «Совсем немного, а что?» «А то, что ты болтаешь, не весь что. Я только и делаю, что вожусь с твоим пациентом. Он сегодня даже не вставал с койки. Я ему вообще ничего не говорила». «Но я с ним обедала». Минуту длилось молчание. Потом Бетти кашлянула. «Я знала, что не надо тебе звонить». «Конечно, надо. Почему ты так говоришь?» «Потому что я тебя знаю. Ты непременно явишься сюда уже через полчаса и мертвецки пьяная. Учти, это ничего не изменит». Лорен посмотрела на бутылку на кухонном столе. Там не хватало вина на один большой бокал, не более того. «Бетти, пациент, о котором ты говоришь, это... он самый, и если ты утверждаешь, что обедала с ним сегодня, хотя он с утра на мониторинге, то я тебя саму госпитализирую, как только ты примчишься, причем положу не к нему в палату, можешь не надеяться». Бетти бросила трубку. Лора нагляделась. Диван стоял на новом месте. Груда книг на полу у книжного шкафа наводила на мысль об ограблении. Она отказывалась поддаваться не отпускавшему ее невероятному ощущению. Тому, что она переживала, должно было существовать рациональное объяснение. Оставалось найти его. Так всегда бывает. Она встала и тут же наступила на пустой бокал, сильно порезав пятку. На бежевый ковер хлынула алая кровь. Только этого не хватало. Она запрыгала на одной ноге в ванную, но в кране не было воды. Она поставила порезанную ногу в ванну, дотянулась до шкафчика аптечки и достала 90-процентный раствор спирта, чтобы вылить на порез весь пузырек. От рези глаза у нее полезли на лоб. Она стала глубоко дышать и, борясь с головокружением, извлекла из пореза осколки. Одно дело лечить других, другое — заботиться о самой себе. Прошло 10 минут, прежде чем она сумела остановить кровотечение. Она пригляделась к ране и убедилась, что зажимать ее бесполезно, нужны швы. Она выпрямилась, перебрала все содержимое аптечки, но бинта не нашла. Пришлось перевязать лодыжку полотенцем, затянуть кое-как узел и захромать гардеробу.
«Спит ангельским сном», — сказал Гранелли. Ференстайн ознакомился с отпечатками ядерно-магнитного резонанса. «Я боялся, что дело в этой непрооперированной маленькой аномалии, но она ни при чем. Небольшое кровоизлияние в мозг мы поспешили с удалением дренажа. Отсюда повышение внутричерепного давления. Я сделаю отвод, и все будет хорошо. Анестезия на 1 час». «Охотно, коллега», — отозвался Гранелли, пребывавший в отменном настроении. «Я надеялся, что в понедельник его можно будет выписать, но теперь придется оставить его еще как минимум на неделю». «Это меня совершенно не устраивает», — ворчал Фернстайн, делая надрез. «Почему же?» — поинтересовался Гранелли, следя за параметрами жизнедеятельности на мониторах. «У меня есть на то свои причины», — сказал старый профессор. Натянуть джинсы оказалось нелегким делом. В пуловере прямо на голое тело с одной обутой ногой Лорен закрыла за собой дверь квартиры. Лестница вдруг показалась ей крайне недружелюбной. На площадке 2-го этажа боль сделалась такой острой, что стоять стало невозможно. Пришлось опуститься на ступеньки и сползти вниз. Она дохромала до машины и нажала кнопку на пульте дистанционного управления гаражными воротами. Старый «Триумф» устремился под грозовым небом к мемориальному госпиталю Сан-Франциско. При каждом переключении передач она испытывала умопомрачительную боль. Она опустила стекло, чтобы глотнуть свежего воздуха. Саполо быстро ехал вниз по Калифорния-стрит. После ресторана они еще не произнесли ни слова. Онега ласково погладила его бедро. «Не волнуйся, может быть, это не настолько серьезно». Пол ничего не ответил. Он свернул на Маркет-стрит и поехал вверх по 20-й. Они ужинали на верхнем этаже небоскреба Bank of America, когда у Пола зазвонил мобильный телефон. Медсестра сообщила, что состояние Артура Эшби ухудшилось. Он не может сам дать разрешение на необходимую ему операцию. В регистрационной карте пациента были записаны координаты Пола. Ему следовало немедленно приехать и подписать разрешение на хирургическое вмешательство. Он дал свое согласие по телефону и поспешно покинул вместе с Сонигой ресторан. Теперь они мчались вдвоем в госпиталь. «Триумф» остановился под козырьком неотложки. Сотрудник охраны подошел к дверце, чтобы предупредить женщину за рулем, что стоянка здесь запрещена. Лорен через силу объяснила, что она врач этой больницы, к тому же ранена. Сотрудник запросил по рации помощь. Лорен тем временем потеряла сознание. Гранелли наклонился к контрольному монитору. Фернстайн заметил на лице анестезиолога выражение беспокойства. «Что-то не так?» — спросил хирург. «Небольшая желудочковая аритмия. Чем скорее вы закончите, тем лучше. Я предпочитаю как можно быстрее вывести его из наркоза». «Делаю все, что могу, дорогой коллега». За стеклянной перегородкой стояла Бетти. Она договорилась, чтобы ее заменили на несколько минут, и внимательно следила за происходящим в операционной. Она посмотрела на часы. Лорен должна была появиться с минуты на минуту. Пол вошел в зал неотложки и представился у стойки регистрации. Администратор попросила его подождать. Старшая медсестра должна была скоро спуститься. Онега обняла его за талию и повела к креслу. Усадив его, она подошла к автомату и опустила в прорезь монету, выбрала черный кофе без сахара и вернулась к Полу с чашечкой в руке. «Держи», — сказала она своим обворожительным, с хрипотцой голосом, «ведь ты не успел выпить кофе в ресторане». «Мне очень жаль, что вечер не удался», — грустно сказал Пол, поднимая голову.
«Жалеть не о чем. Рыба была так себе».
«Правда?»
— тревожно спросил Пол.
«Нет, неправда.
Зато мы проведем ночь вместе. Неважно, что здесь. Пей, а то остынет».
«Надо же, это произошло в единственный день, когда я не смог его навестить».
Онега запустила пальцы в растрепанные волосы Пола и бесконечно нежно погладила его по голове. Он смотрел на нее с видом ребенка, забытого в толпе взрослых.
«Я не могу его потерять.
Кроме него у меня никого нет».
Онега приняла удар безмолвно, села с ним рядом и крепко обняла.
«У нас есть одна песня, в ней поется, что пока о человеке думают, он не умирает. Так что думай о нем, а не о своем горе».
Доктор Стерн вошел в бокс номер 2, подошел к койке и взял листок поступления пациентки.
«Ваше лицо мне знакомо», — сказал он. «Я здесь работаю», — объяснил Лорен.
«Да, но я-то здесь всего ничего. Еще в пятницу я был в Бостоне.
Значит, мы никогда не виделись. Я уже неделю нахожусь в вынужденном отгуле. Сюда моя нога не ступала».
«Кстати, о ноге. Она в неважном состоянии. Как вы умудрились так пораниться?»
«По глупости. А все-таки. Наступила на бокал».
«А содержимое этого бокала находится в вашем желудке?»
«В некотором роде».
«Заметно. Ваши анализы потрясающие. Но представьте, мне все же удалось найти немного крови в вашем алкоголе».
«Не преувеличивайте», — сказала Лорен, пытаясь сесть. «Я выпила всего несколько глотков бордо».
У нее закружилась голова. Горлу подступила тошнота. Врач едва успел подставить ей тазик. Потом дал ей платок и бумагу и улыбнулся. «Не уверен, дорогая коллега. Согласно данным лабораторных анализов, которые я держу перед собой, вы съели добрую половину крабов из залива и выпили целую бутылку каберне-свиньон. Смешать эти сорта вина в один вечер — крайне неудачная затея. Красное с белым — взрывчатое сочетание».
«Что вы сказали?» — пролепетала Лорен.
«Я-то ничего, а вот ваш желудок, наоборот, говорит, что...»
Лорен упала на подушку и обхватила голову руками. Она не могла понять, что с ней творится.
«Мне необходимо как можно быстрее выйти отсюда».
«Сделаю все возможное», — пообещал Стерн. «Но сначала мне надо зашить вас и сделать вам противостолбнячную прививку. Предпочитаете местный наркоз или...»
Лорен перебила его с просьбой быстрее зашить ей рану. Молодой медик взял комплект для наложения швов и опустился рядом с ней на низкий табурет. Он накладывал третий шов, когда в бокс заглянула Бетти.
«С тобой-то что стряслось?» — удивилась старшая медсестра.
«Злоупотребление выпивкой», — ответил за Лорен Стерн.
«Ну и рано», — посочувствовала Бетти, взглянув на ногу, которую обрабатывал Стерн.
«Как он?» — спросила Лорен, не обращая внимания на Стерна.
«Я только что оттуда. Пока еще нельзя утверждать, но, думаю, он выпутается».
«Что произошло?»
«Послеоперационное кровоизлияние. Слишком рано убрали дренаж».
«Можно тебя кое о чем спросить, Бетти?
Разве у меня есть выбор?»
Лорен схватила доктора Стерна за руку и попросила его оставить их на пару минут вдвоем. Врач заявил, что хотел бы сперва завершить свою работу. Тогда Бетти отняла у него иглу и пообещала сама закончить наложение швов. В неотложке скопилось много пациентов, которым его квалифицированная помощь была нужнее, чем Лорен. Стерн удивленно посмотрел на Бетти, однако уступил ей табурет. Собственно, ей осталось только сделать перевязку и противостолбнячный укол. Старшие сестры в больницах
еще имеют некоторое влияние на молодых врачей.
Бетти села рядом с Лорен. Слушаю тебя.
Знаю, мой вопрос покажется тебе странным. Скажи, возможно ли, чтобы пациент из палаты 307 сбежал днем незаметно для тебя? Обещаю, это останется между нами.
Уточни вопрос, потребовала Бетти гневным тоном.
Ну, не знаю. Может, он оставил вместо себя в койке одеяло и улизнул на несколько часов без твоего ведома. С него ведь станется?
Бетти покосилась на тазик у раковины и подняла глаза к потолку.
Мне стыдно за тебя, дорогая моя.
В боксе снова появился Стерн.
Вы совершенно уверены, что мы с вами нигде не виделись? Я стажировался здесь 5 лет назад.
Выйдите, приказала Бетти.
Профессор Фернстайн посмотрел на часы. 54 минуты. Можете его будить.
И он отошел от операционного стола, затем простился с анестезиологом и покинул операционный блок в дурном настроении.
«Что это с ним?» — спросил Гранелли.
«Усталость», — грустно ответила Норма. Медсестра приступила к перевязке, в то время как Гранелли возвращал Артура к жизни. Дверцы лифта открылись в приемном покое неотложки. Фернстайн быстрым шагом прошел по коридору. Его внимание привлек голос, доносившийся из одного бокса. Он подозрительно заглянул за занавеску и обнаружил Лорен, сидевшую на койке и беседовавшую с Бетти.
«Что происходит? Вам запрещено появляться в госпитале, черт возьми. Вы были уволены и пока не восстановлены в вашей должности.
Я здесь в качестве пациентки». Фернстайн смотрел на нее недоверчиво. Лорен гордо задрала ногу, и Бетти подтвердила профессору, что только что наложила ей на пятку 7 швов.
«Вы на все способны, лишь бы доставить себе удовольствие и поступить мне наперекор», — проворчал Фернстайн.
Лорен собиралась что-то ответить, но Бетти, сидевшая к профессору спиной, сделала большие глаза, принуждая ее молчать. Фернстайн уже ушел. Из коридора донеслись его шаги. Он пересек зал и властным голосом предупредил дежурную на телефоне, что уезжает домой и что его нельзя беспокоить. Пусть даже сам губернатор Калифорнии, делая гимнастику, сломает себе челюсть.
«Чем я перед ним провинилась?» — потрясенно спросила Лорен.
«Он просто по тебе соскучился. Как только он тебя выгнал, все ему стало не так. Здесь его все раздражает, кроме тебя.
Раз так, я бы предпочла, чтобы он меньше по мне скучал.
Слышала, как он со мной говорил?»
Бетти собрала лишние бинты и стала укладывать их в ящик рабочего столика.
«Про тебя, дорогая моя, тоже не скажешь, что ты проглотила язык. Перевязка закончена? Скачи куда хочешь. Только на этажи госпиталя тебе ходу нет».
«Думаешь, его вернули в палату?»
«Кого?» — спросила Бетти с притворным недоумением, закрывая дверцу аптечной полки.
«Бетти, пойду посмотрю. Но ты должна поклясться мне, что уберешься отсюда, как только я выполню твою просьбу».
Лорен согласно кивнула, и Бетти удалилась. Фернстайн пересек стоянку. В нескольких метрах от автомобиля у него снова начался приступ сильной боли. Он впервые почувствовал боль во время операции. Он знал, что Норма догадалась по его лицу о колике внизу живота. 6 минут, которые он отвоевал у боли на операции, оказались спасительными для пациента, но не для него. На лбу выступили крупные капли пота. Зрение затуманивалось, с каждым шагом все сильнее. Рот наполнился металлическим привкусом. Согнувшись пополам, он прижал ладонь ко рту, поперхнулся и увидел между пальцами кровь. До машины оставались считанные метры. Фернстайн молился, чтобы его не увидел в таком состоянии охранник. Он привалился спиной к дверце машины, нащупал в кармане и открыл маленькую коробочку. Собрав последние силы, сел за руль и стал ждать, когда пройдет приступ. Но день померк за темной пеленой. Бетти все не было. Лорен выбралась в коридор и захромала в раздевалку. Открыв один из шкафчиков, она схватила первый попавшийся под руку халат и вышла так же осторожно, как вошла. Затем открыла служебную дверь, прошла по длинному коридору с переплетением труб под потолком и вынырнула в отделение педиатрии в другом крыле здания. В западном лифте она поднялась на третий этаж, там опять шмыгнула в служебный ярус и прошла по нему в противоположном направлении, вернувшись таким способом в отделение неврологии. Там она остановилась перед дверью палаты 307. Пол вскочил с искаженным от волнения лицом, но улыбка Бетти, шедшей к нему, была успокаивающей. «Худшее позади», — объявила она. Операция прошла успешно. Артур уже приходил в себя в своей палате. Его даже не поместили в реанимацию. Случившееся этим вечером оказалось всего лишь небольшим послеоперационным осложнением без серьезных последствий. Пол предпочел бы провести всю ночь рядом с ним, но Бетти снова его успокоила, сказав, что поводов для волнения больше нет. У нее есть номер его телефона, и она позвонит ему в случае чего. «Вы даете слово, что не произойдет ничего серьезного?» — допытывался Пол дрожащим голосом. «Идем», — сказала Онега и потянула его за руку. «Поехали». «Все под контролем», — заверила его Бетти. «Поезжайте, отдохните. У вас лицо цвета папье-маше. Вам необходимо как следует выспаться. Я за ним послежу». Пол потряс Бетти руку, рассыпавшись в благодарностях и извинениях. Онега почти насильно тащила его к выходу. «Знала бы, вызвалась бы на роль лучшего друга. Ты в этом качестве гораздо выразительнее», — высказалась она на стоянке. «Просто у меня еще не было случая похлопотать над больной Онегой», — объяснил он со зловещим сожалением. Открывая ей дверцу, затем сел за руль и озадаченно посмотрел на машину, стоявшую рядом. «Почему мы стоим?» — спросила Онега. «Взгляни на этого человека справа. Ему кажется нехорошо». «Мы на госпитальной стоянке, а ты не врач. Бочонок Сен-Бернара у тебя на шее на сегодня пуст. Поехали». Сап тронулся с места и свернул за угол. Лорен толкнула дверь и вошла в палату. Там царили тишина и полумрак. Артур приоткрыл глаза. Ей показалось, что он улыбнулся, прежде чем снова забыться. Она внимательно на него посмотрела. В памяти всплыли слова Сантьяго. Покидая палату своей дочери, седой мужчина в последний раз оглянулся и произнес по-испански: «Будь жизнь долгим сном, чувство стало бы ее берегом». Лорен шагнула в темноте, нагнулась к уху Артура и прошептала: «Мне приснился сегодня странный сон. С момента пробуждения я мечтаю в него вернуться, но не знаю ни почему, ни как это сделать. Я хотела бы увидеть тебя вновь, там, где ты сейчас». Она поцеловала его в лоб, и дверь палаты медленно затворилась за ней. Глава 16. Над заливом Сан-Франциско разгорался новый день. Фернстайн пришел к Норме на кухню, сел за стол, взял кофейник и налил две чашки. «Ты вчера поздно вернулся?» — спросила Норма. «Нужно было поработать».
«Тем не менее, ты уехал из госпиталя гораздо раньше меня. У меня были в городе кое-какие дела».
Норма повернулась к нему, глаза у нее были красные.
«Мне тоже страшно, но ты никогда не видишь моего страха, а думаешь только о своем. А ведь я трепещу от ужаса при мысли, что переживу тебя».
Старый профессор поднялся с табурета и обнял Норму.
«Прости, не думал, что умирать так трудно.
Ты всю жизнь провел бок о бок со смертью.
С чужой, не со своей».
Норма сжала ладонями лицо любимого и прикоснулась губами к его щеке.
«Прошу тебя побороться, пожить еще год-полтора, я не готова».
«Не стану скрывать, я тоже не готов».
«Тогда согласись на лечение».
Профессор подошел к окну. Из-за холмов выкатывалось солнце. Он глубоко вздохнул.
«Как только Лорен включат в штат, я подам в отставку.
Мы отправимся в Нью-Йорк, там работает один мой старый друг. Он согласен положить меня к себе в отделение. Попробуем».
«Это правда?» — спросила Норма, вся в слезах.
«Я тебя немало помучил, но никогда не врал».
«Почему не сейчас? Поедем прямо завтра».
«Я же сказал, как только Лорен примут в штат. Я хочу в отставку. Но не хочу, чтобы после моего ухода случился потоп. Ты сделаешь мне бутерброд?»
Пол подвез Онегу к ее дому. Он остановился, нарушив правила, слева от припаркованной у тротуара машины. Вышел, обогнул свой автомобиль и встал у дверцы, мешая своей пассажирке выйти. Онега смотрела на него, не понимая. Он постучал в стекло, показал, чтобы она его опустила.
«Оставляю тебе машину. Сам поймаю такси и вернусь в госпиталь. На связке есть ключ от дома. Возьми его себе.
У меня в кармане другой».
Во взгляде Ониги было прежнее недоумение.
«Признаюсь, это идиотский способ сказать тебе, что мне хотелось бы больше бывать с тобой. Лично меня устраивало бы встречать тебя каждый вечер. Теперь у тебя есть ключ. Решай сама, поступай как хочешь».
«Да, способ дурацкий», — согласилась она, но голос ее был нежен.
«Знаю, ты потратила за эту неделю уйму нервных клеток. Ты все равно мне очень нравишься, даже таким глупым.
Приятное известие.
Поторопись, не то опоздаешь к его пробуждению». Пол наклонился к ней.
«Осторожнее, машина хрупкая, особенно сцепление». Он пылко поцеловал Онегу и побежал к перекрестку.
Такси повезло его в мемориальный госпиталь. Когда он скажет Артуру о том, что только что сделал, друг непременно одолжит ему свой старый форт. Лорен проснулась от стука отбойных молотков в голове. Рана на пятке причиняла дергающую боль, и она не удержалась, чтобы не размотать бинт и не проверить, как идет заживание.
«Черт!» — простонала она, обнаружив, что шрам мокнет. Только этого не хватало.
Она встала и запрыгала на одной ноге в ванную, где открыла аптечку, вытащила пробку из пузырька с антисептиком и облила им пятку. От острой боли она выронила пузырек, и он покатился по ванне. Лорен знала, что просто так не выпутается. Рану придется глубоко промыть, а она будет глотать антибиотики. Подобное заражение могло привести к страшным последствиям. Она оделась и вызвала по телефону такси. Вести машину самой в этом состоянии было невозможно. Через 10 минут она уже ковыляла по вестибюлю госпиталя. Пациент, 2 часа ждавший своей очереди, потребовал у нее занять очередь, как все. Но она помахала своим значком
и миновала стеклянную дверь в приемный покой.
«Что ты тут делаешь?» — спросила ее Бетти. «Если Фернстайн тебя увидит, займись мной, у меня ужасная боль».
«Раз ты жалуешься, значит, дело серьезное. Садись сюда». Она показала на вращающееся кресло.
«Не будем преувеличивать. Какой бок свободен?»
«Третий. И пошевеливайся. Я дежурю уже 26 часов. Сама не пойму, как еще держусь на ногах.
Тебе не удалось отдохнуть ночью?
Разве что несколько минут на рассвете». Бетти усадила ее и размотала бинт, чтобы осмотреть рану.
«Как ты умудрилась так быстро устроить себе воспаление?»
Медсестра приготовила шприц с лидокаином. Когда местная анестезия начала действовать, Бетти развела края разреза и глубоко выскоблила воспаленные ткани. Потом взяла новый набор для наложения швов.
«Зашьешь сама или доверишься мне?»
«Зашивай, только поставь сначала дренаж. Я не хочу рисковать».
«Мне очень жаль, но у тебя останется большой шрам.
Одним больше, одним меньше». Пока медсестра трудилась, Лорен теребила пальцами простыню. Когда Бетти повернулась к ней спиной, она задала, наконец, мучивший ее вопрос.
«Как дела у него?»
«Проснулся в отличной форме. Ночью едва не умер, но единственное, что его интересует, когда он отсюда выйдет.
Честное слово, нам здесь попадаются те еще чудаки.
Не перетягивай бинты. Как умею, так и бинтую.
А тебе я запрещаю слоняться по этажам.
Даже если я затеряюсь в коридорах.
Не валяй дурака, Лорен. Ты играешь с огнем. Тебе остается несколько месяцев до конца интернатуры. Постарайся не загубить свою карьеру».
Я много думала о нем этой ночью. Странные это были мысли.
«Подумай о нем еще на неделе. В воскресенье ты его снова увидишь. Похоже, в субботу его выпишут. В отличие от твоего призрака оперы, у него есть фамилия и имя, адрес, телефон. Хочешь его увидеть, позвони ему, когда он выйдет».
«Вот это мне по душе», — робко отозвалась Лорен. Бетти взяла ее за подбородок и ласково на нее посмотрела.
«Ты случайно не готовишься излить мне свои чувства?»
«Никогда не слышала от тебя такого нежного тона».
Лорен оттолкнула руку Бетти. «Сама не знаю, что со мной происходит. Мне просто хочется его увидеть и самой убедиться, что он выздоравливает. Все-таки это мой пациент».
«Я, кажется, догадываюсь о том, что с тобой происходит. Хочешь, поделюсь?»
«Перестань надо мной смеяться, все не так просто». Бетти расхохоталась.
«Мне не до смеха, я сбита с толку. Ладно, я тебя покидаю. Спешу залечь спать. Не наделай глупостей». Она взяла лубок и подложила его Лорен под ступню.
«Это поможет тебе ходить. Зайди в центральную аптеку за антибиотиками. В шкафу найдешь пару костылей».
Бетти зашла за занавеску, но сразу вернулась.
«На случай, если ты здесь заблудишься, центральная аптека расположена на втором подземном ярусе. Не спутай с отделением неврологии. Лифт один».
Лорен слышала, как она убегает по коридору. Пол сидел перед койкой Артура. Он открыл пакет с круассанами и шоколадками.
«Как ты посмел угодить в операционную в мое отсутствие? Надеюсь, они справились без меня. Как твое самочувствие сегодня утром?»
«Отлично, только мне здесь уже надоело. А вот у тебя неважный вид».
«Провел из-за тебя неважную ночь».
Лорен взяла пачку бланков, выписала себе рецепт и отдала его провизору.
«Средство убойное. Сепсис?»
«У моей лошадки лихорадка. От этого снадобья она за один день снова начнет брыкаться. Провизор скрылся за своими стеллажами и вернулся через несколько секунд с пузырьком.
«Вы бы поосторожнее. Люблю животных. А это может ее погубить».
Лорен молча взяла лекарство и поспешила к лифту. Немного поколебавшись, она нажала на кнопку третьего этажа. На первом этаже в кабину вошел техник с электроэнцефалографом на тележке. Экран прибора был обтянут желтой пластиковой лентой.
«Какой этаж?» — спросила Лорен.
«Неврология».
«Сломался?»
«Очень умная машинка, но капризная. Это вчера исписала весь свой рулон бумаги непонятными кривыми. Похоже, она записывала уже не гиперактивную мозговую деятельность, а ток электростанции. Ремонтники провозили с ней 3 часа и не нашли никакой неисправности. Помехи, наверное».
«Что ты вчера делал вечером?» — спросил Артур.
«Какой ты любопытный».
«Ужинал в обществе молодой женщины».
Артур вопросительно посмотрел на друга.
«Онега», — признался Пол.
«Вы встречаетесь?»
«В некотором смысле».
«У тебя странный голос».
«Боюсь, что сморозил глупость».
«А именно, отдал ей ключи от своей квартиры». Лицо Артура прояснилось. Он хотел немного подразнить Пола, но тот вдруг встал и с озабоченным видом замер у окна.
«Уже жалеешь?»
«Может, я напугал ее тем, что поторопился».
«Ты влюбился?»
«Не исключено».
«В таком случае доверься своим чувствам. Раз ты сделал этот шаг, значит, тебе этого хотелось, и она это почувствует. Делиться своими чувствами не стыдно, поверь мне».
«Значит, ты считаешь, что я не ошибся?» — спросил Пол, и его лицо озарило надежда.
«Никогда не видел тебя в таком состоянии. У тебя нет никаких причин для волнения».
«Она мне не звонит».
«Давно?»
Пол посмотрел на часы.
«Уже 2 часа».
«Целая вечность. Слушай, тебя сильно разобрало. Дай ей время свыкнуться с новым положением. Дай освободить телефонную линию тоже. Ей же нужно обзвонить всех своих подружек и похвастаться им, что ей удалось заарканить самого неприступного холостяка во всем Сан-Франциско».
«Хватит издеваться. Хотелось бы мне, чтобы ты оказался на моем месте. Не знаю, что со мной происходит. Мне то жарко, то холодно. Потеют руки, крутит живот, пересохло во рту».
«Ты влюблен. Но я не создан для этого. Я от этого заболеваю».
«Дождись побочных явлений. Они восхитительны».
Мимо окна палаты прошла Лорен. Пол вытаращил глаза.
«Я вам помешала?» — спросила она, входя в палату.
«Нет», — ответил Пол.
Он тут же вызвался принести кофе, спросив Артура, не хочет ли тот кофейку. Но Лорен ответила за больного, что кофе тому не рекомендуется. Пол исчез.
«Вы поранились?» — спросил Артур.
«Глупая случайность», — откликнулась она, беря листок состояния пациента.
Артур показал взглядом на костыль.
«Что произошло?»
«Несварение после праздника крабов».
«Из-за этого можно сломать ногу?»
«Ерунда, просто порезалась».
«Они вас ущипнули?»
«Похоже, вы понятия не имеете, о чем я говорю».
«Вообще-то нет, но если вы согласитесь меня просветить...»
«А вы? Как провели ночь вы?»
«Ночь выдалась беспокойная».
«Вы вставали с постели?» — с надеждой спросила Лорен.
«Скорее я в ней увяз. У меня, кажется, перегрелись мозги. Пришлось срочно отправлять меня в операционную».
Лорен внимательно смотрела на него.
«В чем дело?» — спросил Артур. «У вас странный вид».
«Ничего, так, глупость».
«Что-то с моим состоянием?»
«Нет, не волнуйтесь. Это совсем не то», — мягко проговорила она.
«Тогда что же?»
Она оперлась о спинку кровати.
«Вы совсем не помните?»
«О чем?» — перебил ее Артур с дрожью в голосе.
«Нет, это просто смешно, бессмыслица какая-то».
«Все-таки расскажите», — потребовал Артур. Лорен отошла к окну.
«Я никогда не пью, а в этот раз впервые в жизни напилась».
Артур молчал, она оглянулась на него.
«То, что мне хочется сказать вам, не так просто понять. Слова сами собой вырвались у нее, прежде чем она смогла помешать им».
В палату вошла женщина с огромным букетом цветов, скрывавшим ее лицо. Она поставила букет на столик на колесиках и подбежала к койке.
«Боже, как я испугалась!» — произнесла Кэрол Энн, набрасываясь на Артура с объятиями.
Лорен увидела на безымянном пальце ее левой руки кольцо с бриллиантами.
«Ерунда какая-то!» — пробормотала Лорен. «Я просто хотела справиться о вашем здоровье. Оставляю вас с вашей невестой».
Кэрол Энн еще крепче стиснула Артура, погладила его по щеке. «Знаешь, в некоторых странах заведено, что человек навсегда принадлежит тому, кто спас ему жизнь».
«Кэрол, ты меня задушишь».
Молодая женщина в некотором смущении разжала объятия, выпрямилась и поправила юбку. Артур поискал взглядом Лорен, но ее не было. Пол, возвращавшийся по коридору, издали увидел приближавшуюся Лорен. Поравнявшись с ней, он заговорчески улыбнулся, но она не ответила. Он пожал плечами и дошагал до палаты Артура, где его ждал сюрприз. Кэрол Энн, сидевшая на стуле у окна.
«Здравствуй, Пол», — сказала Кэрол.
«Господи!» — ахнул Пол и выронил кофе. «Беда никогда не приходит одна», — прокряхтел он, нагибаясь за пустой чашкой.
«Мне считать это комплиментом?» — обиженно спросила Кэрол Энн.
«Если бы я был хорошо воспитан, то ответил бы утвердительно. Но ты меня знаешь, я по натуре грубиян». Оскорбленная Кэрол Энн вскочила и уставилась на Артура. «Ты ничего не скажешь?»
«Скажу. У меня есть подозрение, что ты приносишь мне несчастье, Кэрол Энн».
Кэрол Энн схватила свой букет и вылетела из палаты, хлопнув дверью.
«Что ты теперь собираешься делать?» — спросил Пол.
«Как можно быстрее отсюда выбраться». Пол ходил по палате взад-вперед. «Что с тобой?»
«Злюсь на самого себя», — ответил Пол.
«За что?»
«За то, что так долго не понимал».
И Пол продолжил мерить шагами палату Артура. «В мое оправдание ты должен признать, что я никогда не мог застать вас по-настоящему вместе, увидеть одновременно вас обоих. Какие все-таки сложные у вас отношения». Но, взглянув на них обоих через окно, Пол понял. Сами, быть может, того не зная, Лорен и Артур составляли небывалую, неподражаемую пару. «В общем, не знаю, что тебе делать, но очевидно одно — ты не можешь ее упустить. Что я должен, по-твоему, сказать ей? Что мы полюбили друг друга, что у наших ног лежал весь мир? Только она этого не припоминает? Лучше скажи, что с мыслью защитить ее ты отправился строить музей в другом полушарии, но думал при этом только о ней. Скажи, что вернулся из этого путешествия по-прежнему безумно влюбленным в нее». У Артура застрял в горле ком. Он не мог ответить на слова друга. Голос Пола зазвучал громче, заполнив всю палату. «Ты так мечтал об этой женщине, что и меня убедил войти в эту мечту. Однажды ты мне сказал: пока мы считаем, пока анализируем за и против, жизнь кончается, в ней ничего не происходит. Соображай быстрее. Это благодаря тебе я отдал Ониге свои ключи. Она все еще мне не звонит. Тем не менее, никогда в жизни я не чувствовал такой легкости. Долг платежом красен. Старина, вот я и говорю тебе, не отказывайся от Лорен, пока не любил ее в реальной жизни».
«Я в тупике, Пол. Никогда не смогу жить рядом с ней во лжи.
Но рассказать ей обо всем произошедшем тоже не смогу. А рассказать пришлось бы очень многое. Как ни странно, мы часто держим зло на человека, открывшего нам трудную правду, в которую невозможно поверить. Пол подошел к нему. «Ты боишься сказать ей правду о ее матери, старина? Вспомни, что нам говорила Лили. Лучше бороться за осуществление мечты, чем проекта». Подойдя к двери, Пол упал на одно колено и с хитрой улыбкой продекламировал: «Надеждою живет любовь, и вместе с нею погибает». «Спокойной ночи, Дон Родриго», и он покинул палату Артура. Пол искал в кармане ключи от машины, а нашел только мобильный телефон. На дисплее помигивал конвертик. Онега оставила короткое сообщение: «До скорого, не задерживайся». Пол закатил глаза и издал радостный крик. «Чему радуетесь?» — спросила его Лорен, ждавшая такси. «Я отдал свою машину», — ответил Пол. «Какие хлопья вы едите на завтрак, чтобы так радоваться жизни?» — спросила Лорен, улыбаясь ему в ответ. Перед ними остановилось желтое такси. Лорен распахнула дверцу и поманила Пола. «Я вас подброшу». Пол сел с ней рядом. «Грин-стрит», — сказал он водителю. «Вы живете на этой улице?» — удивилась Лорен. «Не я, а вы». Лорен разинула от удивления рот. У Пола был задумчивый вид. «Он меня убьет, если я это сделаю, непременно убьет», — пробормотал он чуть слышно. «Если вы сделаете что?» — спросила его Лорен. «Сперва пристегнитесь», — посоветовал Пол. Она смотрела на него в растущем замешательстве. Пол еще немного поколебался, потом в порыве вдохновения заговорил ей почти в самое ухо. Сначала маленькое уточнение. Сумасшедшая у Артура в палате с отвратительным веником, одна из его бывших знакомых, да историческая бывшая. Короче говоря, ошибка. Что дальше? Не могу. Он действительно меня прикончит, если я продолжу. «Ваш приятель настолько опасен?» — осведомился водитель такси. «Во что я суюсь?» «Артур спасает даже букашек», — ответил Пол обиженным тоном. «Неужели?» — удивилась Лорен. «Он уверен, что его матушка перевоплотилась в мушку». «Вот оно что!» — Лорен отвела взгляд. «Какой же я болван, что сказал вам об этом. Вы сочтете его чудаком, да?» — спросил Пол с тревогой. «Это что?» — вмешался таксист. «Вот я на прошлой неделе водил детей в зоопарк, так сын заметил, что гиппопотам точь-в-точь его бабка, моя теща, то есть. Думаю, заглянуть туда еще раз, чтобы удостовериться». Пол гневно глянул на него. «В общем, будь что будет». Он взял Лорен за руку. «В скорой, по пути из Сан-Педро, вы меня спросили, не побывал ли кто-нибудь из моих близких в коме, помните?» «Очень хорошо помню». «Так вот, такой человек сидит сейчас рядом со мной. Пришло время кое-что вам рассказать». Машина выехала с территории мемориального госпиталя Сан-Франциско и устремилась к Pacific Heights. Судьба нуждается порой в небольшом поощрении, а дружба состоит в том, чтобы протянуть руку судьбе. Пол рассказал Лорен, как однажды в летнюю ночь он переоделся в санитара, а Артур во врача, чтобы увезти в старой карете скорой помощи молодую женщину, пребывавшую в глубокой коме, которую уже собирались отключить от приборов жизнеобеспечения. За окнами машины менялись картинки уличной жизни. Водитель то и дело недоуменно посматривал на них в зеркальце. Лорен слушала рассказ, не перебивая. Пол не стал до конца выдавать тайну друга. Но Лорен знала теперь, что за человек присутствовал при ее пробуждении, хотя по-прежнему не ведала, что с ней происходило, пока она находилась в коме. «Остановитесь», — взволнованно попросил Лорен.
«Сейчас?» — спросил водитель. «Мне нехорошо». Машина резко вильнула вправо и с визгом затормозила на обочине. Лорен открыла дверцу и заковыляла через тротуар к газону. Она согнулась пополам, борясь с тошнотой. Лицо щипало, ее бросило в жар. И одновременно ее била дрожь. Горло подкатывало, она задыхалась, веки отяжелели, в ушах гудело. Ноги не слушались. Она зашаталась, бросившиеся к ней Пол и водитель едва успели удержать ее от падения на асфальт. Она опустилась на колени в траву, обхватила руками голову и лишилась чувств. «Надо вызвать скорую!» — в панике крикнул Пол. «Доверьтесь мне, у меня удостоверение спасателя. Я сделаю ей искусственное дыхание», — предложил уверенным тоном водитель такси. «Не вздумай, попробуй только потянуться своими жирными губищами к этой женщине, и я тебя прибью». «Я хотел помочь». «Нет так нет», — обиделся водитель. Пол опустился рядом с Лорен на колени и легонько похлопал ее по щекам. «Мисс», — еле слышно позвал он. «Ну, таким способом вы ее никогда не поднимете», — с неодобрением проворчал таксист. «Лучше иди делать искусственное дыхание своей тёще гипопотаму, а от нас отстань». Пол взял Лорен за подбородок и с силой сдавил ей по бокам лицо. «Что вы делаете? Вы ей челюсть свернете», — закричал водитель. «Я отлично знаю, что делаю», — завопил в ответ Пол. «Иногда я исполняю обязанности хирурга». Лорен открыла глаза, и Пол бросил на водителя самодовольный взгляд. Мужчины помогли Лорен снова сесть в машину. У нее уже прошла обморочная бледность. Она опустила стекло и жадно вдыхала кислород. «Мне очень стыдно, теперь мне лучше». «Напрасно я вам все это рассказал, да?» — со страхом проговорил Пол. «Если вы можете рассказать мне еще что-то, валяйте. Сейчас самое время. Кажется, у меня все». Когда машина достигла Грин-стрит, Лорен спросила его о причинах поступка Артура. Зачем ему понадобилось так рисковать? «Это тайна, я не могу ее выдать. Я и так гадаю, как со мной поступит. Узнав, что я разболтал, утопит или сожжет на жертвенном костре. Может, мне заранее купить урну для своего праха?» «Думаю, он просто к вам неровно дышит», — высказал свое мнение водитель, которого все больше увлекал разговор на заднем сиденье. Машина остановилась перед домом Лорен. Водитель обернулся к пассажирам. «Если хотите, можем покружить по кварталу, я выключу счетчик. Вдруг вы еще что-нибудь друг дружке расскажете?» Лорен потянулась к ручке двери на стороне Пола. Он удивленно уставился на нее. «Здесь живете вы, а не я». «Знаю», — сказала она, — «но выйдите вы, я поеду в другое место». «Куда, интересно?» — в тревоге спросил Пол, вылезая из такси. Стекло поднялось, такси тронулось с места. «Мне-то можно узнать, куда мы едем?» — спросил водитель. «Туда, откуда приехали», — распорядилась Лорен. Пересекая больничный вестибюль, мисс Моррисон спрятала Пабло в своей сумке. Теперь собачонка устроилась у Артура на коленях. На экране, висящего на стене телевизора, Скарлетт О'Хара спускалась по широкой лестнице. На койке вилял хвостом Пабло. Как только Ред Батлер вошел в дом и приблизился к мисс Скарлетт, собачка привстала на задние лапы и зарычала. «Никогда не видел его в таком состоянии», — сказал Артур, наблюдая за Пабло. «Я тоже удивлена. Книга ему совершенно не понравилась», — заявила Роза. Скарлетт недоверчиво посмотрела на Ретта, когда раздался телефонный звонок. Артур взял трубку, не сводя глаз с экрана. «Я тебя не побеспокоил?» — услышал он дрожащий голос Пола. «Прости, я сейчас не могу разговаривать, у меня врачи. Я тебе перезвоню». И Артур разъединился, оставив Пола одного посреди Грин-стрит. «Вот черт!» — буркнул Пол, пешком спускаясь вниз по Грин-стрит с засунутыми в карманы руками. Фильм «Лауреат 10 Оскаров» только что кончился. Мисс Моррисон снова посадила Пабло в сумку и пообещала Артуру, что скоро навестит его вновь. «Не беспокойтесь, через несколько дней я выпишусь». Выходя, Роза столкнулась в коридоре с женщиной-врачом, торопившейся в противоположном направлении. Где-то она ее уже видела, но где? Глава 17. «У вас все хорошо?» — спросила Лорен, стоя у кровати. «Не возражаете, если я присяду на этот стул?» В ее тоне слышалась нотка высокомерия. «Ничуть», — ответил Артур, садясь. «Если я задержусь здесь на 2 недели, это вас тоже не побеспокоит?» Во взгляде Артура появилось недоумение. «Я везла вашего друга Пола в такси, и у нас завязался разговор». «Вот как? Что он вам рассказал?» «Почти все». Артур опустил глаза. «Мне очень жаль». «О чем вы жалеете? Что спасли мне жизнь или что делали вид, что вы ни при чем? Когда я осматривала вас в первый раз, вы меня узнали, ведь так? Скажите, ведь вы не каждую неделю похищаете женщин. Вы не могли меня забыть. Я вас никогда не забывал». Лорен сложила руки на груди. «Настало время объяснить, зачем вы это сделали. Чтобы вас не отключили. Это я уже знаю. Рассказать мне все остальное ваш товарищ отказался». «Какое остальное? Почему я? Почему вы пошли на такой риск ради незнакомки?» «Вы ведь сделали то же самое ради меня. Вы были моим пациентом, черт возьми. А кем была для вас я?» Артур не ответил. Лорен подошла к окну. В парке дворник подметал дорожку. Она резко обернулась. Ее лицо было искажено яростью. «Доверие — вот самая ценная и самая хрупкая вещь на свете. Без него ничего не получается. В моем окружении никто мне не доверяет. Если и вы уподобитесь остальным, то нам не о чем разговаривать. Выстроенная на лжи недолговечно». «Знаю, согласен, но у меня есть свои причины. Хотелось бы мне уважать ваши причины, но они и меня касаются, не правда ли? Это уже чересчур. Я ведь вас тоже похитила?»
«Я похитил вас, вы похитили меня, теперь мы квиты».
Лорен пригвоздила его взглядом к койке и шагнула к двери. Прежде чем выйти, она оглянулась и решительно сказала Артуру: «Вы мне нравитесь, болван». Она хлопнула дверью, в коридоре прозвучали ее шаги. Зазвонил телефон.
«Я опять не вовремя?» — спросил Пол.
«Ты хотел что-то мне сказать? Ты будешь смеяться, но, кажется, я допустил оплошность». «Смех отложим, она только что ушла». Артур слышал дыхание Пола, подыскивающего слова. «Ты меня ненавидишь?» «Онега тебе позвонила?» — спросил Артур. «Сегодня мы с ней ужинаем», — скромно ответствовал Пол. «Тогда я позволю тебе подготовиться, а ты мне позволь подумать. Давай так и сделаем». И друзья разом разъединились.
«Все прошло хорошо?» — спросил у Лорен водитель такси.
«Пока не знаю».
«Ваше отсутствие, я позвонил жене и предупредил ее, что вернусь поздно. Я полностью в вашем распоряжении. Куда ехать теперь?»
Лорен попросила у водителя его телефон и набрала номер квартиры недалеко от прогулочного порта. Миссис Клайн сняла трубку после первого же звонка.
«Ты играешь сегодня вечером в бридж?» — спросила ее Лорен.
«Играю», — ответила миссис Клайн.
«Отмени партию и оденься покрасивее. Я приглашаю тебя поужинать в ресторане. Заеду за тобой через час».
Таксист
высадил Лорен у ее дома и стал ждать, пока она переоденется. Лорен миновала гостиную и сбросила на пол одежду. Сосед успел устранить течь. Принимая душ, она должна была следить, чтобы вода не попала на правую ногу. Скоро она вышла из душевой кабинки с полотенцем на бедрах и с замотанными другим полотенцем волосами, открыла шкаф ванной и стала напевать свою любимую песенку «Forever» Пегги Ли. Выбирая между джинсами и легким платьем, она, желая доставить удовольствие своей гости, наконец предпочла платье. Одевшись и слегка подкрасившись, она выглянула из окна. Такси по-прежнему стояло на улице. Она в задумчивости устроилась на диване и впервые насладилась восхитительным зрелищем заката в угловом окошке. В 7 часов вечера под окном у миссис Клайн раздался гудок такси. Мать Лорен села в машину и посмотрела на дочь. Она уже много лет не видела ее такой нарядной. «Можно задать тебе вопрос?» — зашептала она ей на ухо. «Почему на счетчике $80?» «Объясню за столом. Заплати за такси, у меня нет наличных. Ресторанный счет оплачу я. Надеюсь, мы едем не в дешевую закусочную?» «В Клиффхаус», — сказал Лорен водителю. Пол взбежал, перепрыгивая через ступеньки по лестнице, ведущей в его квартиру. Онега лежала на ковре, горько плача. «Что случилось?» — испуганно спросил он, падая рядом с ней на колени. «Толстой», — сказала она, захлопывая книгу. «Я никогда не дочитаю Анну Каренину». Пол обнял ее, а книгу швырнул в угол комнаты. «Вставай, нам надо кое-что отметить». «Что?» — спросила она, вытирая глаза. Пол отлучился в кухню и вернулся с двумя рюмками и бутылкой водки. «За Анну Каренину!» — провозгласил он, чокаясь. Онега с залпом осушила свою рюмку и сделала вид, что бросает ее через плечо. Испугался за свой ковер. «Он персидский, 1910 года. Едем ужинать?» «Если хочешь. Куда я хочу, я знаю». И Онега увлекла Пола вместе с бутылкой водки в спальню. Пяткой она закрыла за собой дверь. Профессор Фернстайн внес чемодан Нормы в шикарный номер отеля Wine Country Inn. Уже много месяцев назад они договорились, что побалуют себя поездкой в долину Напа. Пообедав в Саноме, они продолжили путь, миновали Калистогу и остановились на ночь в Сент-Эллен. Принятое решение следовало отметить. Накануне Фернстайн написал заявление председателю совета мемориального госпиталя, в котором сообщал о своем намерении выйти в отставку на несколько месяцев раньше. В другом письме, в дирекцию службы неотложной помощи, он рекомендовал как можно быстрее принять доктора Лорен Клайн в штат, ибо будет достойно сожаления, если талантами его лучшей ученицы воспользуется какая-нибудь другая клиника. В следующий понедельник они с Нормой вылетали в Нью-Йорк. Но прежде чем вернуться в город, где он родился, профессор решил насладиться последними деньками в Калифорнии. Ровно в 9 вечера Джордж Пельгес подвез Наталью к дверям 7-го полицейского участка. «Я собрал тебе поесть, найдешь в сумке». Она поцеловала его в губы и вылезла из машины. Пельгес опустил стекло, и когда она была уже на ступеньках участка, выкрикнул ей вслед. «Если кто-нибудь из моих бывших сослуживцев станет допытываться, кто испек эти вкуснейшие печеницы, ты не выдавай секрет. Двое суток можно продержаться». Наталья помахала ему рукой и скрылась в здании. Пельгес посидел немного неподвижно, размышляя, что же делает одиночество таким невыносимым? Праздность или возраст? Скорее всего, сочетание того и другого, — решил он, трогаясь с места. Ночь выдалась звездная. Лорен и миссис Клайн прогуливались в скале вдоль пристани с яхтами. Какой роскошный ужин! Давно я так не пировала. Спасибо. Я хотела тебя пригласить. Почему ты не позволила мне расплатиться? Потому что на это ушла бы вся твоя зарплата. А еще потому, что я твоя мать. В маленьком прогулочном порту скрипели на легком ветру ванты парусников. Было тепло. Миссис Клайн бросила подальше палку, которую несла, и Калли побежала за ней. «Ты хотела отпраздновать хорошую новость?» «В общем-то, нет», — ответила Лорен. «Чем тогда вызван этот ужин?» Лорен остановилась и, глядя матери в лицо, взяла ее за руки. «Ты не замерзла?» «Не то чтобы очень», — ответила миссис Клайн. «Окажись я на твоем месте, я приняла бы такое же решение. Если бы смогла, то сама бы тебя об этом попросила». «О чем бы попросила?» «Отключить приборы». Глаза Эмили Клайн наполнились слезами. «Ты давно знаешь?» «Мама, я больше не хочу, чтобы ты за меня боялась. У каждой из нас свой характер, мы разные, и наши жизни не будут одинаковыми. Я иногда срываюсь, зато никогда тебя не осуждала и не буду осуждать. Ты моя мать, такой ты живешь в моем сердце. И что бы с нами ни случилось, ты сохранишь это место в нем до конца моих дней». Миссис Клайн обняла дочь. Калли вернулась большими прыжками, чтобы ревниво втиснуться между двумя женщинами. Ей тоже полагалось собственное место. «Хочешь, я тебя отвезу?» — предложила миссис Клайн, вытирая тыльной стороной руки глаза. «Нет, я лучше пройдусь. Такой ужин надо переварить». Лорен помахала матери и побрела в сторону. Калли немного поколебалась, крутя из стороны в сторону головой. Потом, со всех сил стиснув челюстями палку, бросилась за своей хозяйкой. Лорен присела на корточки, погладила собаку по голове и сказала ей на ухо: «Иди с ней, я не хочу, чтобы она провела этот вечер в одиночестве». Она взяла деревяшку и бросила ее в сторону матери. Калли с лаем понеслась к Эмили Клайн. «Лорен, да». Никто уже не верил. Это было чудо. «Знаю». Мать сделала несколько шагов к ней. «Цветы у тебя в квартире не мой подарок». Лорен озадаченно глядела на нее. Миссис Клайн пошарила в кармане, нашла мятую открытку и протянула ее дочери. Между складками бумаги Лорен сумела разобрать два написанных на открытке слова. Она улыбнулась и поцеловала мать, прежде чем броситься бежать. Свет нарождающегося дня разукрасил залив всеми цветами радуги. Артур уже проснулся. Встав с кровати, он рискнул выйти в коридор. Он шел по линолеуму, перешагивая из черного квадрата в белый, как по шахматной доске, которой не было конца. Дежурная по этажу поднялась со своего места и заспешила ему навстречу. Артур заверил ее, что чувствует себя хорошо. Она была рада, но отвела его обратно в палату. Придется ему потерпеть. Его выпишут в конце недели. Когда медсестра оставила его, Артур взял телефон и набрал номер. На звонок ответил Пол. «Я тебя разбудил?» «Вовсе нет», — соврал Пол. «Я даже не собираюсь смотреть на часы». «Ты прав», — с воодушевлением начал Артур. «Я верну этому дому краски, обновлю фасад, починю окна, приведу в порядок все полы, в том числе на веранде. Пусть на кухне потрудится тот умелец, о котором ты говорил. Все станет как раньше. Даже качелям я верну молодость». Пол потянулся, глаза слипались. Он взглянул на будильник на ночном столике. «Ты собрался созвать рабочее совещание в 5:45 утра?»
«Я накрою крышей гараж на краю сада. Снова высажу розарий. Я верну в это место жизнь».
«Ты будешь делать все это прямо сейчас, или это может немного подождать?» — спросил Пол, злясь все сильнее.
«С понедельника ты примешься за смету», — продолжил Артур с тем же восторгом. «Работы начнутся через месяц. Я буду следить за их ходом по выходным, пока все не будет завершено. Ты мне поможешь? Сейчас я вернусь в мой сон. И если мне повстречается плотник, спрошу его о расценках. Перезвоню, когда проснусь, дубина». И Пол бросил трубку.
«Кто это был?» — спросила Онега, прижимаясь к нему.
«Безумец».
Был жаркий, томный летний день. Лорен оставила машину за стоянкой полицейских автомобилей. Войдя в помещение участка, она объяснила дежурному, что ищет отставного инспектора по имени Джордж Пильгес. Полицейский указал ей на скамейку напротив, снял телефонную трубку и набрал номер. Поговорив несколько минут, он записал в блокноте адрес и подозвал Лорен.
«Держите», — сказал он, протягивая ей листок. «Он вас ждет». Домик находился на другом конце города, между 15-й и 16-й улицами. Лорен поставила машину на подъездной дорожке. Джордж Пильгес возился у себя в саду. Теперь он прятал за спиной секатор и только что срезанные розы.
«Сколько светофоров вы пролетели, не останавливаясь?» — спросил он, глядя на часы.
«Мне никогда не удавалось домчаться так быстро даже с сиреной».
«Милые цветы», — сказала Лорен. Смущенный инспектор предложил Лорен посидеть в беседке.
«Чем я могу быть вам полезен?»
«Почему вы его не задержали?»
«Я не совсем улавливаю. Не понял ваш вопрос.
Архитектора. Знаю, что это вы отвезли меня обратно в госпиталь».
Старый инспектор посмотрел на Лорен и морщась сел. «Хотите лимонаду?»
«Мне больше хочется, чтобы вы ответили на мой вопрос».
2 года на пенсии, и мир начинает вращаться в противоположную сторону. Врачи уже допрашивают полицейских. «А я-то думал, что все на свете повидал».
«Вам так нелегко дать ответ?»
«Все зависит от того, что вы знаете и чего не знаете. Я знаю почти все».
«Тогда почему вы здесь?»
«Меня не устраивает это почти».
«Я знал, что вы мне понравитесь. Я сейчас только принесу, чем промочить горло». Он положил розы в кухонную мойку и снял фартук. Достав из холодильника 2 бутылки содовой, он ненадолго задержался перед зеркалом в коридоре, чтобы привести в порядок то, что еще оставалось у него от волос.
«Свежее», — сказал он, садясь за стол. Лорен поблагодарила его.
«Ваша мать не подавала жалобы, поэтому у меня не было никаких оснований задерживать вашего архитектора.
А за похищение? Разве в этом случае истцом не выступает само государство?» — спросила Лорен, отпивая из стакана.
«Так-то оно так, но мы столкнулись с одним затруднением. Дело куда-то задевалось. Сами знаете, как это бывает. В полицейских участках иногда царит страшный кавардак.
То есть вы не хотите мне помочь?»
«Вы до сих пор мне не сказали, что вы ищете. Я хочу понять».
«Понять надо одно. Этот человек спас вам жизнь. Почему он это сделал?»
«Не мне вам на это отвечать. Задайте этот вопрос ему самому. Вам и карты в руки. Это же ваш пациент».
«Он ничего не хочет мне говорить».
«Надо полагать, у него есть на то свои причины».
«А какие причины у вас?»
«Я, как вы, доктор, храню профессиональную тайну. Сомневаюсь, что при выходе на пенсию вас освободят от этой обязанности».
«Я хочу всего лишь узнать, чем он руководствовался».
«Вам недостаточно, что он хотел спасти вам жизнь. Сами вы ежедневно делаете то же самое для незнакомых людей. Что же вам сердиться на него
за одну единственную попытку. Лорен признала себя побежденной. Она поблагодарила инспектора за то, что он потратил на нее время, и направилась к своей машине. Пельгес пошел ее проводить.
«Забудьте мой урок морали, это я пускал вам пыль в глаза. Я не могу рассказать вам то, что знаю. Вы примете меня за психа. Вы же врач, а я старик. Не хочу закончить мои дни в психушке.
Я обязана хранить профессиональную тайну. Вы сами говорили».
Инспектор посмотрел на нее оценивающим взглядом, оперся о дверцу машины, и приступил к рассказу о самом безумном приключении, какое случилось с ним за всю жизнь. История эта началась летней ночью в доме на берегу моря в бухте Кармел.
«Что еще могу я вам сказать, доктор?» — продолжил Пельгес. «Температура была градусов 30. В доме не меньше, а меня трясло. Вы спали в кровати в кабинетике, рядом с местом, где мы находились. И пока он втолковывал мне свою абракадабру, я чувствовал ваше присутствие, то рядом с ним, то прямо рядом со мной. И тогда я ему поверил, потому, наверное, что захотел поверить. Я не впервые вспоминаю эту историю. Как бы вам объяснить?» Она поменяла мои взгляды. Возможно, даже саму мою жизнь. Воля ваша. Можете считать меня вышедшим из ума стариком.
Лорен положила ладонь на руку полицейского. Ее лицо сияло.
Я тоже думала, что свихнулась. Обещаю, как-нибудь я вам расскажу такую же невероятную историю, случившуюся в день праздника по случаю начала крабовой путины.
Она привстала, чтобы чмокнуть его в щеку. Потом машина тронулась с места и исчезла.
«Чего ей понадобилось?» — спросила Наталья, появившаяся в двери дома с заспанным лицом.
«Все по поводу той старой истории.
Они возобновили дело?»
«Не они, а она.
Идем, я приготовлю тебе завтрак».
Глава 18. Утром следующего дня Пол явился в госпиталь. Артур ждал его в палате, уже полностью одетый.
«Что-то ты долго.
Я уже час как приехал. Внизу мне сказали, что ты не сможешь выйти до обхода врачей, а обход в 10, вот я и ждал.
Они уже меня осмотрели.
Старый ворчун тоже?»
«Нет, его я не видел, самой своей операции. Мной занимается один из его приятелей. Ну что, идем?»
«Не могу больше здесь находиться».
Лорен пересекла холл решительной походкой. Она поднесла свой значок к магнитному считывателю и зашла за стойку регистрации. Бетти оторвала голову от своих бумаг.
«Где Фернстайн?» — спросила Лорен напористо.
«Я знала выражение «покончить с неприятностями», но ты их затеваешь. Отвечай на вопрос».
«Я видела, как он поднимался к себе в кабинет. Ему понадобилось забрать какие-то документы. Он сказал мне, что скоро спустится».
Лорен поспешила к лифтам.
Профессор сидел за своим рабочим столом и писал письмо. В дверь постучали. Он отложил ручку и пошел открывать. Лорен вошла сама.
«Я думал, что вам запрещено здесь появляться еще несколько дней.
Может, я плохо сосчитал?» — сказал профессор.
«Какое наказание полагается медику за обман своих пациентов?»
«Зависит от того, действовал он в интересах больного или вопреки им».
«Что, если это было в интересах самого медика?»
«Я попытаюсь понять, чем он руководствовался».
«А если пациент принадлежит к числу его учеников?»
«Тогда врач лишится всякого доверия. В этом случае я бы посоветовал ему подать в отставку или уйти на пенсию.
Почему вы скрывали от меня правду?»
«Я как раз собирался сообщить вам ее письменно».
«Я перед вами. Изложите устно.
Наверное, у вас не выходит из головы тот сумасброд, что торчал в вашей палате. Я уже подумывал госпитализировать его как невменяемого, но ограничился тем, что обезвредил.
если бы я позволил ему все рассказать вам, с вас осталось бы устроить для очистки совести сеанс гипноза. Я вывел вас из комы не для того, чтобы вы по собственной воле снова в нее впали». «Вздор!» — крикнула Лорен, стукнув кулаком по столу профессора Фернстайна. «Скажите мне правду». «Вам хочется правды?» «А вы знаете, что правда — нелегкое дело?» «Для кого?» «Сейчас для меня. Пока я поддерживал вашу жизнь в палате, он якобы жил с вами где-то еще. Ваша мать утверждала, что до вашего несчастного случая он не был с вами знаком, но когда он говорил со мной о вас, каждое его слово доказывало обратное. Хотите услышать самое невероятное? Он был настолько убедителен, что я чуть не поверил в эту басню. А если это было так, в том-то и дело, что это выше моего разумения. И из-за этого вы все время мне лгали? Я не лгал вам, а берег от вопросов, на которые никто не сможет ответить. Вы меня недооценивали. Это случилось впервые. Не станете же вы упрекать меня за это? Почему вы не пытались понять? Легко сказать. Это я себя недооценивал. У вас впереди вся жизнь. Вы сможете загубить свою карьеру ради того, чтобы разобраться в этой загадке. Я знал нескольких блестящих студентов, которые пытались сделать прогресс медицины слишком стремительным. Все они свернули себе шеи. Когда-нибудь вы поймете, что в нашей профессии гениальность проявляется не в том, чтобы раздвинуть рамки познанного, а в том, чтобы суметь это сделать так, чтобы не поколебать ни мораль, ни существующий порядок. Почему бы тогда не попробовать? Потому что вы будете жить долго, а я скоро умру. Простое уравнение с временем. Лорен замолчала. Она смотрела на своего старого учителя, с трудом сдерживая слезы. «Я вас умоляю, избавьте меня от этого. Именно поэтому я хотел вам написать. Мы провели вместе чудесные годы, и я не хочу, чтобы вы вспоминали меня достойным жалости стариком». Лорен обошла стол и крепко обняла Фернстайна. Он так и остался стоять, уронив руки. Немного погодя, он неуклюже высвободился, сам обнял ученицу и зашептал ей на ухо. «Вы моя гордость, мой крупнейший успех, никогда не сдавайтесь. Пока будете существовать вы, я продолжу жить через вас. Позже вам надо будет заняться преподаванием. У вас хватает для этого и широты, и таланта. Единственный ваш враг — характер, но со временем он сгладится. Посмотрите хотя бы на меня. Знали бы вы меня в вашем возрасте. А теперь уходите и не смейте оглядываться. Из-за вас мне хочется пустить слезу, но я не желаю, чтобы вы это видели». Лорен стиснула Фернстайна изо всех сил. «Как же я без вас? С кем мне теперь ругаться?» — спрашивала она, всхлипывая. «Рано или поздно вы выйдете замуж. В понедельник вас уже не будет?» «Я еще не умру. Просто уеду. Мы больше не увидимся, но, уверен, часто будем друг о друге думать. Я столько вам должна». «Нет», — возразил Фернстайн, немного отстраняясь. «Благодарите одну себя. Тому, чему я вас обучил, вас мог бы научить и другой наставник. Все дело в вас самой. Если вы не совершите моих ошибок, то станете великим врачом». «Вы не совершили ни одной ошибки. Я заставил Норму слишком долго ждать. Если бы я впустил ее в свою жизнь раньше, если бы вошел в ее жизнь, то стал бы не только профессором медицины». Он отвернулся и махнул на нее, чтобы она уходила. Лорен покинула кабинет, как обещала, не оглянувшись. Пол отвез Артура к себе. Как только явилась в сопровождении Пабло мисс Моррисон, он умчался на работу. Пятница всегда была слишком коротким днем, а у него оставалось много срочных дел. Прежде чем он уехал, Артур попросил его о последней услуге. Он мечтал об этом уже несколько дней.
«Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать завтра утром. Я загляну к тебе вечером, а пока отдыхай».
«Я и так только и делаю, что отдыхаю. Вот и продолжай».
Лорен нашла в своем почтовом ящике конверт. Она вскрыла его, поднимаясь по лестнице. Дома она извлекла из конверта большую фотографию и записку. «За свою жизнь полицейского я понял. Большинство загадочных дел раскрываются на месте, где они происходили. Вот фото и адрес дома. Там я вас нашел. Надеюсь, на вас можно положиться. Это дело затерялось по недосмотру. Удачи. Джордж Пельгес, инспектор полиции в отставке. Поскриптум. Вы не изменились».
Лорен закрыла конверт, посмотрела на часы и бросилась к гардеробу. Собирая дорожную сумку, она позвонила матери.
«Учти, идея не очень хороша. Когда ты в последний раз отправилась на уикенд в Кармел...»
«Мама, я просто прошу тебя еще немного побыть с Калли.
Ты взяла с меня обещание больше за тебя не бояться. Но запретить бояться за тебя ты мне не можешь. Будь осторожна и позвони мне оттуда, чтобы сказать, что добралась благополучно».
Лорен повесила трубку. Нагнувшись, она достала другие дорожные сумки и начала набивать их одеждой и прочими вещами.
Артур надел брюки и рубашку. Первые шаги по улице он сделал под руку с Розой. Сзади тянул за поводок и упирался всеми четырьмя лапами Пабло.
«Досмотрим фильм до конца, когда ты сделаешь то, что полагается», — прикрикнула на пса мисс Моррисон.
Дверь квартиры открылась. В гостиную вошел Роберт. Подкравшись к Лорен со спины, он обнял ее. Лорен вздрогнула.
«Я не хотел тебя пугать. Не хотел, но испугал».
Роберт смотрел на вещи, сваленные посредине комнаты.
«Ты собралась в путешествие? Только на уикенд».
«Зачем тебе тогда столько сумок?»
«Я обойдусь только одной рыжей, что у входа. Все остальные твои». Она подошла к нему, положила руки ему на плечи.
«Ты говорил мне, что все изменилось после моей аварии, но это неправда. Раньше мы тоже были не очень счастливы. Занятость на работе мешала мне это осознать. Удивительно другое, что ты этого не замечал».
«Потому что я тебя люблю?»
«Нет, ты любишь то, что мы пара. Мы защищаем друг друга от одиночества. Уже неплохо. Если бы ты был искренним, то мыслил бы более здраво. Хочу, чтобы ты ушел, Роберт. Я собрала твои вещи, чтобы ты их забрал». Роберт растерянно смотрел на нее.
«Вот значит как. Ты решила, что все кончено?»
«Нет, я считаю, что мы решили так вместе. Просто я первой это сформулировала».
«Ты не хочешь предоставить нам второй шанс?»
«Не второй, а уже третий. Мы уже очень давно находим удовольствие в обществе друг друга. Но этого недостаточно. Сегодня мне нужно любить. Я могу провести здесь эту ночь. Понимаешь, мужчина моей жизни никогда не задал бы мне этот вопрос».
Лорен взяла свою сумку, поцеловала Роберта в щеку и вышла из квартиры, не оглянувшись.
Двигатель старого англичанина завелся с полуоборота. Ворота гаража поднялись, Триумф выехал на Грин-стрит и повернул за угол. По тротуару семенил в сторону сквера терьер породы Джек Рассел. Мужчина и пожилая дама скрылись за платаном.
Было почти 4 часа дня, когда она выехала на шоссе номер 1, проложенное по кромке океана. Вдали выступали из тумана прибрежные скалы, точно кружево тьмы, охваченные огнем. На закате она въехала в почти пустой городок. Остановилась на стоянке у пляжа и одна уселась на дамбе. Горизонт затянули пухлые облака. Цвет неба
менялся от сиреневого до черного. В сумерках она вошла в отель Carmel Valley Inn. Администратор вручила ей ключи от бунгало с видом на бухту Кармел. Когда Лорен разбирала свою сумку, в небе засверкали первые молнии. Она выбежала наружу, чтобы загнать свой триумф под навес, и попала под проливной дождь. Потом, завернувшись в толстый халат, она заказала ужин и устроилась перед телевизором. По каналу ABC шел ее любимый фильм «Он и она». От стука дождевых капель по карнизу ее стало клонить сон. Когда Гарри Грант запечатлел на устах Дебори Кэр поцелуй, она схватила подушку и прижала ее к себе. Дождь перестал перед рассветом. В большом парке с деревьев стекала вода, а Лорен никак не могла проснуться. Она заставила себя одеться, накинула плащ и вышла. Машина ехала сквозь последние мгновения затянувшейся ночи. Фары высвечивали оранжевые и белые полосы, нарисованные через одну перед каждым виражом, вырубленным в скалах. Вдалеке уже угадывалась ограда имения, и она свернула на ведущую в ту сторону грунтовую дорогу. Машину она решила оставить во овражке у поворота, скрытого рядом с кипарисом. Подойдя к зеленой чугунной калитке, рядом с которой висела табличка с координатами агентства недвижимости в заливе Монтерей, Лорен проскользнула в дверцу. Вниз, словно к самой кромке океана, сбегали охрянные склоны, на которых росли немногочисленные приморские сосны, серебристые ели, секвои, гранатовые деревья, цератонии. Она стала подниматься по узкой каменной лесенке вдоль дороги. На полпути она различила справа остатки розария. Парк лежал в запустении, но тысячи мешающихся ароматов вызывали хороводы воспоминаний. Высокие деревья гнулись на пронизывающем утреннем ветру. Перед собой она увидела дом с закрытыми ставнями, подошла к крыльцу, поднялась по ступенькам и остановилась под верандой. Казалось, океан вот-вот раздробит утесы. Волны швырялись пригоршнями водорослей и хвойных иголок. Ветер свистел в волосах, она откинула их назад. Она обошла дом, думая, как туда попасть. Ее рука скользнула по фасаду, пальцы нащупали клин под ставнем. Она вынула его, и створка, скрипя петлями, распахнулась. Лорен прижалась лбом к стеклу, попыталась приподнять раму, и та нехотя поддалась. Больше ничего не мешало ей проникнуть внутрь. Она закрыла за собой ставни и окно, пересекла маленький кабинет, мельком глянула на кровать и вышла. Она шла медленными шагами по коридору. Каждая комната за стенами таила собственный секрет. Лорен спрашивала себя, откуда у нее взялось чувство, что все здесь ей хорошо знакомо. Из рассказа в больничной палате или из пережитого еще раньше ею самой. Она вошла в кухню, огляделась. Глаза ее увлажнились. Сердце билось слишком сильно. Старый итальянский кофейник на столе показался ей знакомым. Поколебавшись, она взяла его, погладила и вернула на место. За следующей дверью скрывалась гостиная. В полутьме спала пианино. Она робко приблизилась к нему, опустилась на табурет. Пальцы легли на клавиши и извлекли из инструмента первые звуки лунного света из Вертера. Она опустилась на колени и провела ладонью по ворсу ковра. Она побывала во всех уголках дома, поднялась на второй этаж, прошла по всем комнатам. Понемногу перед ней начали вставать воспоминания о доме. Наконец она спустилась по лестнице и вернулась в кабинет. посмотрела на кровать, медленно подошла к шкафу, протянула руку. Легкое прикосновение, и ручка повернулась. Перед ней сверкали два замочка черного чемоданчика. Лорен села по-турецки на пол, открыла замочки, откинула крышку чемоданчика. Он оказался набит всевозможными предметами, письмами, фотографиями. Здесь был пластилиновый самолетик, ожерелье из ракушек, серебряная ложка, детские пинетки, детские солнечные очки, конверт, на котором красовалось ее имя. Она взяла конверт, понюхала его, вскрыла и стала читать. Цепочки слов, разматывавшиеся в ее дрожащих руках, превращались в нити, из которых ткались воспоминания. Возрождалась история. Она подползла к кровати, положила голову на подушку и стала снова и снова перечитывать последнюю страницу, на которой было написано. Так заканчивается история, озаренная твоими улыбками и время разлуки. Я еще слышу твои пальцы на пианино моего детства. Я искал тебя повсюду, даже в другом мире. Я нашел тебя там, где нахожусь, и засыпаю у тебя на глазах. Твоя плоть была моей плотью. Из нас, половинок целого, мы изобретали обещания. Вместе мы становились нашим завтра. Отныне я знаю, что самые отчетливые сны пишутся сердцем. Я жил там, где память принадлежит двоим, скрытый от взоров, лелея тайну единственного признания, в котором все еще царишь ты. Ты даровала мне то, о чем я не подозревал, время, в котором каждая секунда тебя будет значить для моей жизни гораздо больше любой другой секунды. Я шел отовсюду и ниоткуда. Ты сотворила новый мир. Вспомнишь ли ты это когда-нибудь? Я любил тебя любовью, какой раньше не мог представить. Ты вошла в мою жизнь, как входят в лето. Я не чувствую ни досады, ни сожаления. Мгновения, которые ты мне подарила, имеют имя. Они зовутся восхищением. Они до сих пор носят его. Они сотканы из твоей вечности. Даже без тебя я никогда больше не буду один, ибо где-то существуешь ты. Артур. Лорен закрыла глаза, прижала к груди письмо. Много позже ее объял, наконец, сон, который она не добрала ночью. Был полдень, сквозь жалюзи просачивался золотистый свет. У самого крыльца по гравию прошуршали колеса автомобиля. Лорен очнулась и стала лихорадочно искать место, где спрятаться. «Я схожу за ключом и впущу тебя», — сказал Артур, распахивая дверцу Сааба. «Хочешь, я пойду?» — предложил Пол. «Нет, ты не сможешь открыть ставни. Там есть один секрет». Пол вылез из машины, открыл багажник и достал набор инструментов. «Что ты делаешь?» — спросил Артур, оглядываясь. «Хочу убрать, наконец, объявление продается. Оно портит вид». «Одна минута, и я тебя открою», — повторил Артур, направляясь к закрытым ставням. «Можешь не торопиться, старина», — ответил Пол, вооружаясь гаечным ключом. Артур закрыл окно. Теперь надо было достать из черного чемоданчика длинный ключ. Он открыл дверцу шкафа и отскочил. Из темноты на него смотрела маленькая белая сова в человеческой руке. На клюв совы были водружены детские солнечные очки, которые Артур тотчас узнал. Думаю, она выздоровела и больше никогда не будет бояться дневного света. Робко произнес голос из темноты. «Хочется верить, что эти очки раньше были моими. через них видишь разноцветные чудеса».
«Похоже, что так», — согласилась Лорен.
«Не сочтите за невежливость, но что вы там оба делаете?» Она сделала шаг вперед и оказалась на свету.
«То, что я вам сейчас расскажу, нелегко понять. Невозможно допустить, но если вы хотите послушать нашу историю, если ты хочешь мне доверять, то, быть может, в конце концов поверишь мне. И это очень важно, ибо теперь я знаю, что ты единственный человек на свете, с которым я могу поделиться этой тайной». И Артур вошел, наконец, в шкаф.